Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Откройте, пожалуйста, послание к Колоссянам, первую главу. Замечательные слова мы спели в начале нашего собрания. Разъясняя слово жизни, чтоб горели сердца. По дороге к отчизне рядом будет до конца. Именно разъяснение слова жизни, которое, когда Бог разъясняет нам слово жизни, наши сердца зажигаются радостью о том, каков Бог и какое Его славное Евангелие. Именно об этом мы сегодня будем размышлять на основании послания Колоссянам, небольшого отрывка. На малой группе мы изучили это послание полностью, и мы получили огромное благословение через эти драгоценные истины, которые там есть в этом послании. Я уже не раз проповедовал на это послание, и если вас не было, или, может быть, вы забыли, то я повторю, что это послание было написано церкви, которая отходила от основополагающей евангельской истины. Она заключается в следующем. Христа достаточно. Это церковь, которая отходила от веры в достаточность Иисуса Христа. Суть всего этого послания заключается в следующем. Для спасения и для освящения нам нужен только Иисус Христос. В начале послания, в первой главе, стихах с 3 по 8, апостол Павел описывает свою молитву благодарности. Павел благодарил Бога за веру, за надежду, за любовь, которые были в этой церкви. И далее, со стиха 9, он говорит о своей молитве прошений. И именно на нее сегодня мне хотелось бы обратить ваше внимание. Итак, послание к Колоссянам, 1 глава, с 9 по 13 стихи. Мы прочитаем. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии, с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Такая молитва апостола Павла. Подумайте, братья и сестры, зачем апостол Павел в этих стихах говорит о своей молитве, о своем прошении, как он молится за эту церковь? С одной стороны, я думаю, что он хочет показать свою искреннюю заботу, свое искреннее переживание об этой церкви. Он показывает колоссянам, что его желания при написании этого послания, они чисты, он может открыть их перед Богом. Павел не просто исправлял церковь, знаете, как какой-то мудрец со стороны, но он перед Богом мог открыть свои мотивы, свои желания, и это говорит о его чистоте. Но есть еще одна причина. Павел с самого начала открывает колоссянам, что он хочет видеть в этой церкви. В этой молитве в сжатой форме высказана вся суть того, в чем апостол Павел хотел наставить дальше Колосскую церковь. Поэтому здесь он не просто описывает свои желания, но он наставляет этой молитвой Колосскую церковь. Именно так мы будем смотреть сегодня на эту молитву. И посмотрите внимательно, в чем суть молитвы апостола Павла? О чем молится апостол, когда вспоминает о церкви, отходящей от веры в достаточность Христа? Посмотрите, молитва Павла, она глубока, она содержит в себе много истин. Но по сути мы видим только одну просьбу. Всего лишь одну. Какую? О чем молится Павел? Посмотрите, Павел молится о том, чтобы Бог исполнял Колосскую церковь познанием воли Божией, познанием воли Божией. Он говорит, мы не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Вся эта молитва, по сути, это просьба о соприкосновении с Божьей волей. Что такое Божья воля, спросите вы? Если ответить на этот вопрос просто, то Божья воля означает то, чего хочет Бог. То, что хочет Бог. Обычно, когда говорят о Божьей воле, говорят, что есть закрытая Божья воля, есть открытая Божья воля. Вспоминают Второзаконие 29:29, где говорится, сокрытое принадлежит Господу, открытое нам и детям нашим, чтобы исполнять все слова закона сего. Сокрытое – это то, что Бог намерен сделать. Мы не знаем этого. Например, это наш завтрашний день. Мы не знаем, что случится в завтрашний день, но Бог хочет уже это сделать. Мы знаем, что у Него уже есть план для нас, для нашей жизни, и у Него есть воля на то, чтобы совершить то, что Он задумал. Это Его сокрытая воля Божия. Открытое – это то, что Бог хочет от нас. То, что Он ожидает в нас видеть. Например, есть такой текст в Писании. «Воля Божия есть освящение ваше». Это открытая Божья воля. Да? Он открыл нам, что Он хочет видеть в нас. Освящение. Она доступна нам полностью в Писании. Так вот, апостол Павел просит именно о втором виде Божьей воли. Павел просит Бога, чтобы колоссяне имели глубокий и личный контакт с Писанием, с открытой Божьей волей. Это не просто чтение, это не просто знание, не просто понимание истин. Это то, что должно наполнять нас. Посмотрите, Павел говорит, мы молимся, чтобы вы исполнялись познанием воли Его. Это слово означает предельное наполнение Божьей воли. Это когда наше сердце, оно безраздельно захвачено Богом и Его желанием. Об этом же молится псалмопевец в 118-м псалме. Он говорит, «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». Это контакт, это личное знакомство, это внутренний союз с истиной. Смотрите, также апостол Павел говорит, мы молимся, чтобы вы исполнялись познанием воли Божией. Познание воли Божией означает глубокое понимание воли Бога и внутреннее единение с ней. Вот как это единение выражает автор 118-го псалма. Он говорит, «Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя твое, Господи, и хранил закон твой. Он стал моим, ибо повеления твои храню». Познание Божьей воли происходит тогда, когда Божье сердце становится нашим сердцем. И это происходит через Его открытую волю Божию, которая доступна для нас в Писании. Итак, суть всей этой молитвы апостола Павла, суть желания Павла при написании этого послания в следующем. Чтобы Бог наполнил сердца верующих глубоким пониманием и внутренним контактом с истиной Писания. Сложно объяснить, что такое Божья воля. Сложно объяснить это словами, ну, по крайней мере, мне это не удается. Но, как мы дальше увидим, это тесно связано с нашим разумом, с нашими чувствами, с нашей верой, с нашими привязанностями. Это сложно объяснить, но я думаю, что каждый из вас понимает, о чем здесь говорит апостол Павел, если вы когда-либо переживали нечто подобное. Это удивительно, когда простые истины, в которые вы верите, о которых вы не раз читали, вдруг будто оживают, вдруг будто наполняют ваше сердце. И именно об этом состоянии молится апостол Павел. Именно это он хотел видеть в Колосской церкви. И именно это мы хотим видеть в нашей жизни, не так ли? В нашей с вами церкви. Итак, сегодня, размышляя о молитве апостола Павла, мы ответим на два очень важных вопроса. Как нам иметь такое соприкосновение с Божьей волей? И второй вопрос. Каков результат этого соприкосновения с Божьей волей? Итак, во-первых, как нам соприкасаться с Божьей волей? Как соприкасаться с Божьей волей? Братья и сестры, чтобы соприкасаться с Божьей волей, нам, во-первых, необходимо возрождение, необходима новая жизнь. Соприкосновение с Божьей волей, оно основано на возрождении. Посмотрите, как говорит апостол Павел. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться» и так далее. О чем о сём? Он говорит, мы услышали о чем-то, и с тех самых пор мы не перестаем молиться и просить вот об этом. А о чем он услышал? Чуть выше он отвечает на этот вопрос. Да? Мы можем понять, о чем он услышал, если посмотрим чуть выше. А выше апостол Павел благодарил Бога за то, что колоссяне услышали Евангелие, приняли его верой, и это Евангелие растворилось в их сердцах так, что оно начало приносить плоды в их жизни. Братья и сестры, невозможно наполняться познанием Божьей воли, если этого не произошло в вашей жизни. Если Евангелие не было вами принято верой, и если оно не производит плоды в вашей жизни. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет, «Ибо слово о кресте, Евангелие, для погибающих юродство есть», то есть безумие, «а для нас, спасаемых, сила Божия». В другом отрывке того же послания он говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием». Он смотрит на Евангелие и говорит, «Это безумие», и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Братья и сестры, эта книга останется для вас мертвой до тех пор, пока вы духовно мертвы. Необходима кардинальная перемена мышления, чтобы то, что обычно вам кажется безумием, вдруг начало приносить вам радость, вдруг стало для вас Божьей силой для спасения. Необходимо прикосновение Святого Духа. Итак, чтобы нам соприкасаться с Божьей волей, во-первых, нам необходимо возрождение. Во-вторых, чтобы соприкасаться с Божьей волей, нам необходимо смиренное упование на Бога. Смиренное упование на Бога. Бог дает соприкосновение с Божьей волей. Именно поэтому апостол Павел обращает свою молитву к Нему. Павел, обратите внимание, не говорит, «Я прошу вас, колоссяне, исполняйтесь познанием Божьей воли». Он не так говорит. Почему он так не говорит? Потому что почему он молится об этом? Потому что он ясно понимал, что только Бог может совершить это в возрожденном сердце. Поэтому он просит Бога, «Отец, исполни моих братьев и сестер познанием своей воли». Павел не сразу стал учить колоссян. Не сразу. Но он прежде встал на колени и молился о том, чтобы Бог дал им наполниться и прикоснуться к тем истинам, о которых он дальше будет писать. Братья и сестры, я бы хотел предостеречь вас от фарисейского отношения к Божьему Слову. Братья и сестры, это на самом деле беда баптизма. Она заключается в том, что мы очень часто отделяем Писание от Бога. Слепая вера в свои силы, в свою компетентность, чуть ли не во всемогущество своего собственного разума вытесняет из нашей жизни смиренное упование на Бога, когда мы подходим к этой книге. В последнее время, знаете, когда я наставляю разных людей, я все чаще слышу примерно такие слова, я это уже знаю, я это уже слышал, это не ново, это и так понятно. Мы же убеждены, что знаем все, не так ли? Мы не нуждаемся в том, чтобы кто-либо нас учил. И, к сожалению, с таким же отношением мы открываем Писание. Это я уже читал, это мне уже проповедовали, Об этом я уже сам проповедовал. Сам Бог не может сказать мне ничего нового. Братья и сестры, когда мы так подходим к Писанию, мы сами для себя блокируем живительный поток Божьей благодати, который может наполнить наши сердца. Когда мы подходим к Писанию с позиции превосходства, мы лишаемся возможности видеть и соприкасаться с Божьим сердцем. Кто из вас думает, что кто-нибудь, что-нибудь знает, тот еще ничего не знает ничего так, как должен знать? Помните, говорил Павел? Братья и сестры, я по себе знаю, что когда я уповаю на свой разум, а не на Бога, при изучении Писания, эта книга, она остается для меня просто какой-то безжизненной, и кажется, мне вовсе не нужно к ней обращаться. Изучение Писания превращается в какой-то пустой обряд, лишенный каких-то, какого-то смысла и подлинных отношений с Богом. Но когда я открываю Библию с такой молитвой: «Господь, без Тебя я не могу понять здесь вообще ничего», тогда происходит какое-то чудо, я не знаю, как это происходит, но знакомые истины, которые я даже не то что читал, я знал наизусть эти стихи, которые прочитываю, но они как будто преломляются в каком-то совершенно новом свете и касаются совершенно по-новому. Позвольте, братья и сестры, я прочитаю историю, которую один проповедник рассказал о самом себе. Этим больше всего грешат проповедники. Больше всего они в этом замешаны, в этом грехе. Но подумайте, нет ли у вас такого же отношения к Писанию? Я прочитаю. Значит, этот человек пишет про себя. «Однажды я взялся за послание к римлянам. Я запасся большим блокнотом, и в правом углу каждого третьего листа заранее вырезал квадрат, чтобы потом вклеить по обе стороны листа страницу греческого текста. Туда я заносил соответствующие экзегетические заметки, планы проповеди и примеры. Занятие это было чрезвычайно полезным и увлекательным. Я гордился тем, что блокнот был заполнен моими комментариями к посланию. Я кропотливо анализировал грамматические времена, контексты, придаточные предложения, лексические связи. Я изучал лексикон Павла и этимологию различных слов, старался согласовать каждую мельчайшую деталь со всеобъемлющей задачей автора. Бесчисленные часы усердного, уединенного исследования запечатлелись на страницах моего большого блокнота. Поистине, то был труд достойный похвалы. И вот однажды, после того, как я весь вечер корпел над очередной главой послания, меня вдруг точно громом поразило. Час за часом, день за днем, месяц за месяцем я изучал это слово о вере, наверное, величайшее, великолепнейшее из когда-либо написанных, но так и не проникся им по-настоящему. Послание к римлянам ничуть меня не тронуло. Я не увидел в нем ничего, помимо грамматики и синтаксиса, богословских идей и логических выкладок. Это было интеллектуальное упражнение, грандиозное, но совсем лишенное духовной силы. Помню, как я сидел, уставившись в исписанные страницы. Они внезапно представились мне далекими и расплывчатыми, не привязанными к реальности и не имеющими ко мне никакого отношения. Все, что я написал, казалось оторванным как от меня, так и от того, что происходило в моей жизни, от моего брака, от моих попыток побороть грех, моего прошлого и будущего, моих сокровенных надежд, мечтаний и страхов. Из глаз моих потекли слезы. Весь мой труд мне показался напрасным. Я осознал свою безнадежность и немощь. В тот момент для меня стало очевидным, какие опасности таит в себе академизация веры. Я на себе испытал, что бывает, когда Евангелие Иисуса Христа сводится к ряду богословских идей со всеми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для овладения этими идеями. Наши дела плохи, если идеи любишь больше, чем Бога, которого они представляют. Братья и сестры, подумайте, не сделали ли мы свой разум нашей скалой, тем, на что мы уповаем при изучении Писания? Не оставляете ли вы автора Писания за дверью, когда читаете его слово? Не лучше ли призвать его и попросить его объяснять вам то, что он хочет от вас, чтобы горели сердца? Не поэтому ли Божье слово для вас очень часто превращается просто в какой-то безжизненный комок сухих заповедей, которые вы уже, от которого вы уже давно не получаете радость? Не поэтому ли, когда вы слышите от кого-то призыв «читай каждый день Библию», «каждый день читай Библию», не кажется ли вам, что это какое-то тяжкое бремя? Это какая-то пустая трата времени? Понимаете ли вы, братья и сестры, что успех при изучении Писания только от Бога? Апостол Павел это понимал. Братья и сестры, я прошу вас, чтобы вы сейчас склонили голову и помолились словами из Псалма 118. Этот человек молится: «Благословен ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповеди Твоих. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Милости Твоей, Господи, полна земля, научи меня уставам Твоим. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Руки Твои сотворили меня и устроили меня, вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих и судам Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповеди Твоих жажду. Осияй раба Твоего светом лица Твоего и научи меня уставам Твоим. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Итак, чтобы нам соприкасаться с Божьей волей, во-первых, нам необходимо быть возрожденными людьми. Во-вторых, нам необходимо смиренное упование на Бога. В-третьих, чтобы соприкасаться с Божьей волей, нам необходим навык связывать истину и жизнь. Чтобы соприкасаться с Божьей волей, нам необходимо иметь навык связывать истину с нашей жизнью. Соприкосновение с Божьей волей происходит через эту связь – истина и жизнь. Посмотрите, как говорит Павел, стих 9. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости». Буквально Павел говорит «через всякую премудрость». Я прошу, чтобы Бог исполнил вас познанием Его воли через всякую премудрость. Премудрость, что это такое? Это убеждения, которые воплощаются в нашей жизни. Это нечто большее, чем просто понимание богословия. Это больше, чем просто набор знаний, которым мы привыкли пользоваться в нашей повседневной жизни. Это способность понимать, как истина, которую мы прочитали, влияет на нашу практическую жизнь. Здесь мы подходим к такому очень важному понятию, как целостность. Дело в том, что мы можем знать истину, но не понимать, как применять эту истину в нашей реальной жизни. Мы с вами очень легко превращаемся в людей с большой головой и сердечной недостаточностью. В людей, у которых знание и жизнь – это две совершенно разных плоскости. Отсюда у нас возникает разделение между жизнью религиозной и жизнью реальной. Это чрезвычайно опасное разделение, братья и сестры. Я часто слышал такой призыв в прошлом. Отбросьте все свои переживания, которые у вас сейчас есть, и открывайте Библию и слушайте, что вам скажет Бог. Знаете, братья и сестры, это больше похоже на какую-то языческую практику. Потому что Писание, оно действенно в нашей жизни не тогда, когда мы все отбрасываем, но когда мы ищем разрешение своих переживаний в этом слове. Эта книга влияет на нас тогда, когда мы открываем перед Богом свои обстоятельства и просим Его подействовать на нас через эти истины. Братья и сестры, нам не нужно разделять истину и жизнь. Напротив, нам нужно уметь связывать истину и жизнь. Нам крайне необходимо уметь связывать евангельские истины с нашей практической жизнью в каждой ситуации. И опять-таки нужно понимать, что этот навык исходит от Бога, только от Бога. Эта книга опасна для несмиренного человека. Если вы подходите к Писанию как профессионалы, будьте готовы к таким ситуациям, где вы будете терпеть крах. Бог будет посылать вам такие ситуации. Вы превратитесь в человека, который говорит очень хорошо, но живет. Чем ближе ваша жизнь с тем, что вы говорите другим людям, с тем, о чем вы поете, тем лучше. Обратите внимание, как псалмопевец имел этот навык, как он умел связывать свою жизнь с Божьим Словом. Он говорил: «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты содел меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых». Итак, братья и сестры, чтобы нам соприкасаться с Божьей волей, нам необходимо возрождение. Нам необходимо смиренное упование на Бога. В-третьих, нам необходим навык связывать истину и жизнь. В-четвертых, чтобы соприкасаться с Божьей волей, нам необходимо обращаться к Писанию в поисках сокровищ. Чтобы соприкасаться с Божьей волей, нам необходимо обращаться к Писанию в поисках сокровищ. Соприкосновение с Божьей волей происходит через наше внутреннее принятие и радостное согласие с истиной. Павел говорит: «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его буквально через всякую премудрость и разумение духовное». Что это такое? Разумение духовное. Это внутреннее духовное согласие и внутреннее принятие Божьей воли. Этот термин также носит эмоциональный характер. Это радость от полученных знаний. Это такое принятие Писания, которое приводит к единомыслию с Богом. Это то, что ограждает наше изучение Писания от того, чтобы мы превратили это в чисто интеллектуальное занятие. Павел молится о том, чтобы верующие Колосс познавали Божью волю через радостное согласие с истиной. Братья и сестры, знакомы ли вам такое состояние, когда вы читаете Писание, и в какой-то момент истина Божьего Слова становится для вас взаимосвязанными и захватывающими? Вы вдруг понимаете не просто то, что вы должны делать, Но вы понимаете Божье сердце, Божий замысел, Божью радость. Вы видите не просто набор сухих заповедей, но заповеди вашего любящего Отца. Бог Библии вдруг становится Богом вашей жизни, близким, реальным, реально наполняющим ваше сердце, вашу жизнь. Это состояние похоже, знаете, на что? На радость от нахождения какого-то сокровища, чего-то очень ценного, очень важного. Вот почему я говорю, что наше изучение Писания, оно должно быть подобно поиску сокровищ. Именно такого состояния нам следует ожидать, когда мы обращаемся к этой книге. Это состояние называется поклонение. Наша главная трагедия, братья и сестры, заключается не в недостатке знаний, а в том, что мы заменили Творца на тварь. Об этом говорит Павел в послании к Римлянам. Божье Слово – это повествование о том, как было похищено, а затем восстановлено истинное поклонение. Именно ради этого поклонения мы все живем и дышим. Всякий грех – это идолопоклонство. И задача Божьего Слова – исправлять наши сокровенные желания, влечения, помышления и побуждения нашего сердца. Задача Божьего Слова – обращать нас от творения к Творцу. Само по себе знание Писания не является целью, для которой Бог дал нам ее. Знание Писания – это средство, которое помогает нам достичь иной цели. Это цель – поклонение, которое воздает славу Богу и определяет наш образ жизни. Братья и сестры, посмотрите, как псалмопевец радуется Божьему Слову. Как он, что он испытывает в тот момент, когда он нашел сокровище. Я прошу вас, помолитесь сейчас этими словами. «На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим». Откровения Твои я принял как наследие навек, ибо они веселье сердца моего. Я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Братья и сестры, что мешает нам испытывать такое состояние при изучении Библии? Вот лишь некоторые догадки. Обрядовость. Когда чтение Писания превращается в привычку или в рецепт для хорошего самочувствия на день. Увлеченность временными ценностями. Это когда мы читаем Писание, но сердце наше занято поиском других сокровищ в другом месте. Законнический подход. Когда Библия превращается в список правил, которые просто нам необходимо соблюдать, чтобы понравиться Богу. Или подход учителя. Когда я изучаю Библию для того, чтобы учить других, не учась при этом самому. Братья и сестры, склоняйте свое сердце к Писанию в поисках сокровищ, в поисках познания, радостного познания Божьей воли. Итак, мы поговорили о том, как нам соприкасаться с Божьей волей. Для этого нам необходимо возрождение, смиренное упование на Бога, нам необходим навык связывать истинную жизнь, и четвертое, нам необходимо обращаться к Писанию в поисках сокровищ. И теперь мы посмотрим на то, каков результат соприкосновения с Божьей волей. Во-первых, соприкосновение с Божьей волей, как мы видим далее в этой молитве, меняет образ жизни. Соприкосновение с Божьей волей меняет образ жизни. Посмотрите на 10 стих. Павел говорит, я хочу, чтобы Бог наполнял вас познанием своей воли, чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Обратите внимание, просьба апостола Павла показывает, что достойная Бога жизнь, она должна вытекать из нашего познания Его воли. Цель чтения и проповедования – это измененная жизнь. Жизнь, которая достойна нашего Бога, как говорит Павел. Жизнь, в которой мы во всем угождаем не себе, но Богу. Жизнь, в которой есть духовные плоды и постоянный рост в большем и большем познании Бога. Дело в том, что подлинное познание Божьей воли, подлинное познание Христа, оно неизменно будет вести нас к изменению характера. Ведь именно для этого Бог дал нам свое слово, не так ли? Вот как Бог сам говорит об этом через пророка Исаия. Послушайте. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, всегда, и совершает то, для чего я послал его». А для чего же Бог послал свое слово? Через один стих мы видим ответ. «Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы вырастет мирт, и это будет во славу Господа в знамение вечное, несокрушимое». Божье слово, оно очень похоже на дождь с неба. Именно так Бог сравнивает. Мое слово, оно очень похоже на дождь. Посмотрите, оно никогда не остается бездейственным. Оно всегда достигает своей цели. Но оно гораздо сильнее дождя. Знаете почему? Когда дождь поливает терновник, он остается терновником. Но когда Божье Слово поливает терновник, оно становится кипарисом. Когда дождь поливает крапиву, она остается крапивой. Но когда Божье Слово поливает крапиву, она перерождается в мирт, как говорит Бог через пророка Исаия. Братья и сестры, цель этой книги – это ваше перерождение. Под действием Божьего Духа Писание перерождает нас. Похотливые становятся целомудренными, боязливые обретают храбрость, воры отдают щедро, властолюбивые начинают служить другим людям, гневливые становятся миротворцами, ропотники благодарными, идолопоклонники с радостью преклоняются перед единым и истинным Богом. Братья и сестры, конечная цель Божьего Слова – это не теологическая информация, а преображение человеческого сердца и жизни. Братья и сестры, склоним головы, чтобы вместе с псалмопевцем помолиться этими словами. «Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Утверди стопы мои в Слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию». Соприкосновение с Божьей волей, во-первых, меняет образ жизни. Во-вторых, соприкосновение с Божьей волей приносит силы для благочестия. 11 стих, посмотрите. Павел говорит, мы молимся о том, чтобы вы исполнялись познанием Божьей воли, укрепляясь всякую силу и по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии с радостью. Обратите внимание, как говорит апостол, через наше соприкосновение с Божьей волей мы укрепляемся всякую силу через силу славы Божией. Что это означает? Согласитесь, братья и сестры, что у каждого из нас бывают моменты, когда мы устаем, не так ли? У каждого из нас бывают дни отчаяния, когда кажется, что дальше идти за Христом просто нету сил. Я не могу дальше. Я не могу дальше продолжать любить этого человека, предположим. Что это означает? Братья и сестры, окружающие нас обстоятельства загоняют нас в тупик, из которого, как нам кажется, нет выхода. Мы не можем быть терпеливыми, как говорит апостол Павел в конце 11 стиха. Окружающие нас люди, они очень часто предают нас, они делают нам больно, они разрушают наши надежды. Мы больше не можем вмещать их в свое сердце, не можем быть великодушными, как говорит Павел. И что нам нужно в такое время? Братья и сестры, нам нужно напитаться силой Божьей славы. Тогда мы сможем быть терпеливыми и великодушными. И обратите внимание, не просто из последних сил, но, как говорит Павел, терпеливыми и великодушными с радостью. Как это происходит? Братья и сестры, это происходит тогда, когда мы глазами веры взираем на славу Иисуса Христа. И это дает нам силы жить так, как жил Он. Божье Слово, оно не просто указывает нам путь, оно не просто диктует нам, как мы должны жить, но оно также дает нам силы для такой жизни. Братья и сестры, сила славы Божией, которая явлена нам в Евангелии, дает нам силы жить по Евангелию. Слово являет славу и дает силу. Слово являет славу и дает силу. Я думаю, братья и сестры, что именно для этого Бог и посылает в нашу жизнь такие обстоятельства и таких людей, которые истощают наши силы, чтобы обратить нас к тому, чтобы мы взирали на славу Его и в Нем искали то, чтобы искали прилив сил для благочестивой жизни. Братья и сестры, это нам нужно. Нужно для того, чтобы развеять миф, в который мы поверили, о том, что мы достаточно сильны сами по себе. Вот как об этом молится псалмопевец. «О заповедях твоих размышляю и взираю на пути твои. Поставь меня на стезю заповеди твоих, ибо я возжелал ее. Утверди слово твое рабу твоему ради благоговения перед тобою. Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне слово твое храню. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Соприкосновение с Божьей волей. Во-первых, меняет образ жизни, во-вторых, приносит силы для благочестия, и в-третьих, соприкосновение с Божьей волей приводит к благодарному памятованию. Приводит к благодарному памятованию. Посмотрите стихи 12 и 13. Павел говорит: «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Братья и сестры, Божье Слово напоминает нам о двух очень важных аспектах нашей духовной жизни. Оно напоминает нам о том, кем мы были и кем мы стали по Божьей благодати. И эти два факта, они становятся для нас поводом для благодарности. Смотрите, кем мы были. Павел говорит: «Вы были во власти тьмы». Мы действительно были рабами тьмы. Мы находились под властью тьмы. И причем мы не могли делать ничего, кроме того, что велит нам делать тьма. У нас не было желания избавляться от этого состояния. Тьма не хотела нас отпускать, поэтому она не давала нам такого желания. Тьма ослепляла нас, и мы были обречены нахождение во тьме. До сих пор, братья и сестры, хотя мы уже освобождены, мы уже видим свет, но до сих пор мы все еще ощущаем в себе склонность к тому, чтобы поступать не так, как велит истина. Но посмотрите, что сделал Бог. Он призвал нас к наследию святых. Он избавил нас от власти тьмы. Он ввел нас в совершенно другое царство, в царство света. Он даровал нам огромные благословения этого царства, о которых апостол Павел будет писать ниже. Это не просто, знаете, какая-то красивая идея. Это реальность, которая произошла с нами. И когда мы читаем Божье Слово, когда мы соприкасаемся с Божьей волей, когда Бог касается нашего сердца через евангельские истины, то это приводит нас к восторженной благодарности и хвале, о которой говорит апостол Павел. Братья и сестры, дай нам Бог так соприкасаться с Божьей волей, чтобы мы всегда пребывали в благодарном памятовании. Чтобы мы никогда не забывали о том, что мы куплены дорогою ценою и прославляли нашего Господа. Не дай нам Бог привыкнуть к славному Евангелию. Не дай нам Бог забыть о том, кем мы были на самом деле и что совершила удивительная Божья благодать. Не дай нам Бог относиться к этому равнодушно, чтобы перестать благодарить. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не корости. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Итак, братья и сестры, сегодня мы говорили о соприкосновении с Божьей волей. Мы смотрели на то, как соприкасаться с Божьей волей и каким результатом это приводит.